Значит, Нина из Дегтярска уже написала свой вопрос. И я сейчас зачитаю его, потом буду отвечать. Саша, одна знакомая, вынужденная ухаживать за больной, неверующей родственницей, объясняет свою жестокость. Если не жестокость к ней, тем, что таким образом больная в поисках помощи может скорее обратиться к Богу. Нина, если я правильно понял, так еще Нина еще один раз пишет. Нина, практически то же самое, что ты написала. Значит, одна знакомая вынуждена ухаживать за больной неверующей родственницей. Объясняет свою жестокость. Значит, вот это, я так понимаю, верующая, да? И она ухаживает за неверующей родственницей. И я так понимаю, что эта верующая проявляет свою жестокость по отношению к родственнице, да? И она якобы отвечает, если не жестокость к ней, то тем, что таким образом больная в поисках помощи может скорее обратиться к Богу. Ну, что, Нина, могу сказать, конечно, это вопрос не твой, а твоей знакомой. Что я могу сказать по поводу... А, еще Нина добавляет, значит, так объяснил ей пастор Пятидесятников. Ну, что могу сказать? Во-первых, уход за неверующей родственницей, это, как я понимаю, и мы все понимаем, это добродетель. Это, как бы, мы в этом проявляем свою любовь. Но если позволительно при проявлении любви одновременно проявлять ненависть, так как жестокость – это есть зло, это ненависть, да, это не любовь, то у меня возникает вопрос, доброе ли дело она делает? Ну, что я могу сказать? Когда мы кому-то делаем доброе дело, мы не должны это делать вынужденно, далее, и как бы из-под палки. Далее, мы не должны при этом быть недовольны, раздражительны. Я уже не говорю про то, что, знаете, когда кто-то кому-то делает добро, и при этом злой, от, что вот вынужден как-то это делать, что в этом как бы есть необходимость, но он этого не хочет, душа его возмущается, и он как бы делает руками, как бы проявляет любовь, заботу, да, а сердце при этом возмущено. Я что хочу сказать, доброе ли дело он делает, потому что дело доброе или недоброе определяется не самим делом, которое делает человек, а теми мотивами, которые у него. Я думаю, что эта женщина верующая, да, которая ухаживает за неверующей родственницей, думаю, что она не понимает этих вещей. Я же думаю, что она не притворно проявляет жестокость. Я думаю, что это в натуре происходит. То есть она, возможно, раздражена. Я, конечно, не знаю всех обстоятельств. Может быть, это неверующая родственница, может, очень капризная, может, вечно чем-то недовольная. Я этого не знаю. Да? Может быть, она и сама дает повод этой верующей родственнице, которая за ней ухаживает, быть раздраженной. Но я хочу сказать, если она, это верующая, которая ухаживает, проявляет жестокость, и эта жестокость, будем говорить, естественная, непритворная, тут, конечно, и притворной нельзя жестокости проявлять, но я говорю, думаю, что это естественная жестокость, да, то я хочу сказать, доброе ли дело она вообще делает, и нужно ли это доброе дело делать для этой родственницы в таком виде. Я что хочу сказать? Во-первых, зло порождает зло. И не знаю, что за пастырь, почему он так объяснил, что типа жестокость проявленная будет заставлять эту неверующую родственницу искать Бога, а может она обозлится окончательно и на Бога за то, что такие верующие родственницы. Может, именно эта верующая родственница вызовет аллергическую реакцию вообще у этой неверующей родственницы, за которой она ухаживает. А может, в связи с этим будет неприязнь и к самому Богу? Если говорить о том, что жестокость породит как бы поиск к Богу и любовь к Богу, у меня большое сомнение по поводу того, что именно это заставит ее искать Бога. Там, конечно, я не знаю, может, она и вслух что-то говорит. Может, она там в душе, кто его знает, что говорит этой верующей родственнице, которая ухаживает. Но я скажу такое, что одновременно мы не можем и любить, и ненавидеть. Если мы говорим, что мы любим, в этом проявляем добродетель, да, вот, допустим, как эта женщина ухаживает за родственницей, но при этом мы раздражены, недовольны, даже если мы вслух не выражаем, а просто внутри ропщим за то, что, на то, что приходится ухаживать, я вам скажу, что это доброе дело не учитывается Богом. Добрым как таковым оно не является. Бог его не учтет как добродетель, потому что мотив, внутреннее недовольство, внутренний ропот аннулирует все наши поступки. И не только я буду говорить об этом случае, да, о котором Нина написала. Вообще, любая добродетель, все, что делается вынужденно, по закону, далее, с недовольством, с ропотом, Богом не воспринимается как доброе дело. Кроме того, и люди, видящие наше ропотное выражение лица, наш голос, наше недовольство, да, которое мы каким-то образом проявляем. И родственники, или там не родственники, неверующие люди не увидят ни в каком добром деле, при таком внутреннем дурном настроении, да, не увидят в этом ни любви, ни добродетели, и к Богу не потянутся такие люди. Что я вам хочу сказать? Для того, чтобы через нас Бог пришел, извиняюсь, человек неверующий пришел к Богу, я вам такое скажу, что если я ему, как верующий, не понравлюсь, если я буду проявлять определенные черты характера, которые будут вызывать негативизм лично ко мне, то и моего Бога этот человек не примет. То есть, другими словами, конечно, тут много можно о чем говорить, множество оговорок стоило бы сказать, я в общем говорю, да, потому что я говорю в общем, случай не конкретный. Но если мы не будем делать это от души, с внутренней радостью, Бог это не учитывает, и люди не придут через нас к Богу, потому что Бог будет противным в нашем лице. Так что, Нина, все, что, как я понял твой вопрос, да, я попытался тебе объяснить. Я не знаю, ты хочешь мысль эту выразить той женщине, да, которую ты знаешь верующей, или просто ты для себя, да. Но я вам говорю, что в любом случае к нашему Богу, к нашему, я имею в виду, так как мы верим в Бога, но мы своей жизнью свидетельствуем о нашем Боге. Так вот, если жизнь у нас не блещет красотой и добротой и любовью, да, то если мы вызываем аллергическое настроение, если у нас, против нас вызывается неприязнь через наше поведение, то мы никогда к Богу не приведем никакого человека. Соблазнить – соблазним, но не приведем. А если соблазним, Библия четко говорит, много соблазнов в мире, ибо должны соблазны прийти, но горе тому, через кого этот соблазн приходит. Так, следующий вопрос, значит, его задает Юлиус из Германии. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7 стих. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Как мне определить, рожден ли я уже свыше или нет?» Ну, я думаю, что не буду читать Евангелие от Иоанна, 3 глава, 7 стих. Думаю, что здесь как бы он процитирован, да? Что я могу сказать? Конечно, я рад, Юлиус, вы задаете конкретный вопрос, потому что это не просто вопрос для рассуждения, да? А там написано, что если рожденный, в Писании написано, что если рожденный свыше, грешить не может, лукавый к нему не прикасается. Дальше. Рожденный свыше может увидеть Царство Божие. может быть там, да. А нерожденный свыше, я вам хочу сказать, его лукавый касается, касается очень конкретно, конкретно задевает, конкретно в грех вводит, да. Поэтому нерожденный свыше, в принципе, по сути своей, если не успеет к концу жизни раскаяться и что-то изменить, то практически он погибший будет, да. Вопрос именно такой, значит, как определить, рожден я уже свыше или нет. Но прежде чем, Юлиус, я отвечу на ваш вопрос, я хочу обратить ваше внимание на такие детали этого вопроса рождения свыше. Так как привыкли вообще верующие из разных конфессий говорить, то в основном рождение свыше объясняется приблизительно вот так. Значит, что мы, ну, иногда бывает даже, я встречался, и есть люди, которые уже родились свыше, любят об этом поговорить, ну, естественно, любят спросить других, а они рождены, вот так как он, да? Ну, и меня иногда спрашивали, ты рожден свыше? Ну, я так по интонации, по выражению лица вижу, что это не просто вопрос, а это как бы такое, знаете, высокомерное высказывание, можно сказать, с долей унижения со стороны того, кто задает вопрос. Я иногда спрашиваю, а что вы подразумеваете под словом «рождение свыше»? Потому что вы спрашиваете, ты рожден, не вдаваясь в детали. Я должен спросить, и я спрашиваю, что вы понимаете под этим вопросом? Ну, чтобы я, как говорится, не сомневался в том, что он рожден свыше, и в том, как он понимает этот вопрос, зачастую объяснение приблизительно такое. Я пришел к Богу, я крестился, и с того момента я рожден свыше. И все. А ты рожден свыше? Ну, я говорю, тогда вопрос так звучит. Если ты так понимаешь, и ты так считаешь, или вы так понимаете, или так считаете, что с момента крещения верующие рождены свыше, ну тогда зачем и меня спрашивать, рожден ли я свыше? Я говорю, я точно так же верующий, уже достаточно длительное время, я точно так же крестился. А вот тут поправочка, некоторые не верят в то, что они родились, а я вот верю. А я говорю, вы знаете, хоть веришь, хоть не веришь, и одно и другое зачастую бездоказательно. То есть мы не должны оперировать словами «верю» там, да, или «не верю», как некоторые говорят. У нас должно быть Писание поставлено во главу угла, и должны быть четкие определения, что такое рождение свыше. Задаю вопрос. Говорю, вот смотрите, написано в Библии так. Рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Задаю вам теперь вопрос. Вы рождены свыше? Да, но уже как-то, знаете, менее это, как говорится, заносчиво стал говорить. Он почувствовал, что сейчас будет что-то очень неприятное и не вписывающееся в его траекторию, его сознания, да? Я говорю, и вы вообще ни по каким вопросам, нигде, никак, уже лукавый, как говорится, может быть уволен с работы по отношению к вам, да? Вы не грешите? И вдруг такое, нет, никто не грешит, все люди грешат, и я в том числе. Иисус один не согрешил. Я тогда задаю вопрос. Я не понял, почему тогда вы так говорите, что я родился свыше и при этом грешите. Если Библия говорит, рожденный свыше грешить не может. Если человек маломальски мыслящий, он начинает хотя бы немножко стушуется, хотя бы немножко, так как говорится, притормозит и начнет думать. А бывает ведь люди, которые, вы знаете, извините, говорят, как в миру по барабану ему, да? Я ему говорю текст, что грешить не может рожденный свыше. Он грешит, сам об этом говорит, и рожденный свыше. Тогда дальше разговор идет каким образом. Есть люди иногда, которые так говорят, что я родился свыше. Я верю, что вообще я рожденный и я святой. Опять вопрос, а ты грешишь? Да. Да какой святой? А во Христе Иисусе мы все святы. Он нас освятил, Он нам белую одежду праведности своей дал, покрыл нашу наготу. Мы грешим, а это же мантия вот Христова праведность. Она как бы покрывает, она аннулирует, она сразу делает автоматически нас чистыми. Вот я говорю, как компьютерная программа. Вот она автоматически сама что-то делает в компьютере без нашего участия. Я говорю, так вы вообще родились свыше? Да. Так я хочу сказать, говорю, так вам, вы уже не грешите? Нет. Тогда вам не нужен Иисус Христос, вас должны просто брать на небо без всяких заслуг Иисуса Христа. Потому что если мы еще грешим, да, в какой-то степени где-то как-то, нам нужен посредник, нам нужен ходатай, нам нужен адвокат. А вы говорите, что уже все, родился свыше, ну тогда вам не нужен Христос, вас и так должны взять на небо. Вы уже не грешите. И бывает, человек начинает думать. Видно по взгляду, что начинает что-то шевелиться в голове у него, и он начинает осмысливать слова, которые он говорил, которые я ему сказал, да. Но что я вам могу сказать, Юлиус, по поводу рождения свыше? Мы не можем абсолютно родиться свыше во всех сферах, во всех, как говорится, деталях миропонимания того, что такое добро и что такое зло. Есть много вещей, которые мы понимаем, и еще больше есть, которых мы не понимаем. Есть вещи, где мы понимаем, что это грех, а есть вещи, которые мы до которых мы не доросли, мы не понимаем, где грех кончается, а где добро начинается. Если бы мы родились свыше, вообще во всех, как говорится, тонкостях и деталях нашей натуры, я имею в виду, избавились от греха во всех деталях, да, то я вам скажу, Иисус Христос нам не нужен был бы. Дальше. Нам нечего было бы молиться, нам нечего было бы просить прощения, нам вообще нечего было бы с Богом, как говорится, и речь какую-то вести. Он обязан нас был бы взять на небо просто так, за то, что мы рождены свыше, и мы уже не грешим. Если бы мы были именно таковы. Но я хочу сказать, Библия нам говорит, бездна богатства премудрости и ведения. Библия нам говорит, что верующие приходят от веры в веру, от силы в силу, как от Господня Духа. Мы получаем постоянно благодать на благодать. О чем это говорит? Что мы постоянно развиваемся, и в процессе нашего духовного развития и возрастания способность видеть более все тонкие и тонкие грехи будет все большей и большей. Мы, когда еще во многих вопросах не осведомлены, да, победили, например, кто курение, кто, допустим, тягу к алкоголю, кто перестал воровать, допустим, или прелюбодействовать, они уже так, знаете, вот, что все познали, все уже, как говорится, все для них и греха уже нет у них, да, они так понимают. Но Библия нам говорит о чем? Филиппийцам 3 глава. Что мы должны постоянно возрастать и развиваться. И Павел пишет, и так кто из нас совершен, так должен мыслить. То есть, как там выше написано, никогда, как бы ты ни рос, как бы ты ни поднимался, как бы ты духовно не возрастал, на какую бы высокую ступень ты ни поднялся, ты никогда не будешь почитать себя достигшим, но забывая заднее, будешь постоянно развиваться вперед. Для тех, для кого Елена Уайт является авторитетом, я просто приведу выдержку одну ее. Не помню, я просто по памяти не скажу даже в какой книге, какая глава и тем более страница. Но это достоверно, что люди, которые попадут на небо, всю нескончаемую вечность, может быть, нам даже трудно это представить, всю нескончаемую вечность будем познавать премудрость Божью, любовь Божью, и будем постоянно развиваться в этом. Она еще и такую мысль говорит, что если бы, что сам Бог на своем уровне постоянно развивается, И если бы он не возрастал и не развивался, да, то мы по прошествию какого-то времени, да, хотя, может быть, там уже не будет и такого понятия, как время, потому что жизнь будет вечна, да. Но если бы мы, попав на небо, развивались, а Бог не развивался, то в конце концов мы бы по прошествию какого-то времени достигли бы уровня Бога, и все стали как Бог, и Бог бы перестал быть Богом. Но она пишет: да, перед нами будут открываться все новые и новые горизонты святости, премудрости и любви Божьей, да? Но, достигая этого, Бог еще дальше будет развиваться. Для нас это, в общем, я не знаю, кто меня понимает и насколько понимает, да? Что и Бог развивается на небе. То уж о нас и разговора не может быть о том, чтобы мы не развивались и не возрастали в познании и любви. Задаю вопрос: но если будет причина развиваться, то мы будем видеть как бы и недостатки свои в себе. Ну а если будем видеть недостатки, они нам потихонечку, по чуть-чуть, может побыстрее, но будут постоянно открываться, то уже это само по себе говорит о том, что мы никогда не сможем сказать, что я рожден свыше во всех вопросах абсолютно, да. Я уже сказал, с Филиппийцам 3 главы Павел писал такое, что «Итак, кто из нас совершен, то есть находится в постоянном, в духовном возрастании, да, кто из нас совершен, так должен мыслить. Признаком совершенства является постоянное движение, постоянный духовный рост. И пока мы движемся и развиваемся, мы духовно живы. Если прекращается этот процесс, мы духовно мертвы». И это опять-таки говорит, что если мы будем двигаться, то будет развитие. Если будет развитие, то мы будем от чего-то отходить, к чему-то приходить. И то, от чего отходили, на любом уровне это будет, да, то, от чего мы отходили, уже будет на тот момент для нас плохим или худшим, потому что мы видим нечто более лучшее, поэтому туда и двигаемся. Если говорить конкретно, да, это я сейчас просто рассказал о том, чтобы мы поняли, родиться свыше сразу во всех вопросах мы не можем, и Библия не подразумевает это. Рожденные свыше во всех областях, во всех сферах, никогда и ни в каких обстоятельствах не согрешает. Это неправильное толкование. Рождение свыше происходит в каждом отдельно взятом грехе, который нас объявляется или который мы начинаем видеть и понимать. С каждым отдельным грехом происходит борьба. И вот рожденный свыше грешить не может, здесь о чем речь идет. Если мы, как мы говорим, рождены свыше, и мы не делаем какой-то порок, но если мы внутри имеем тягу к этому пороку, то мы еще не родились свыше. Просто усилием воли мы сдерживаем себя от того, чтобы совершить какой-то такой греховный поступок. Как только мы потеряем контроль, мы тут же согрешим. Рождение свыше – это не то, что вот я уже родился свыше в каком-то грехе и перестал его делать. Потом нет-нет, и опять вернулся, и опять согрешил. Потом опять вроде рожденный свыше не грешу, может месяц, может два. Потом опять согрешил. Это еще не рождение свыше. Даже если я не падаю, а внутри у меня тяга к этому пороку, о котором я думаю, что я родился свыше в нем, то это уже самообман. Если я родился свыше, внутри тяги к греху не будет никогда. Так вот, в каждом вопросе, в каждом пороке мы должны родиться свыше, настолько уйти от него, чтобы, уйдя от него, он больше никогда к нам не возвращался. То есть, если у нас произошел процесс рождения свыше, то мы уже возненавидели этот грех, мы его осознали всю никчемность и всю его, как говорится, вредность, да? Грех нам стал отвратителен. У Елены Уайт есть такое выражение: до тех пор, пока у нас внутри остается тяга к греху, мы не рождены свыше. Мы усилием воли удерживаемся от совершения поступка греховного, но мы не рождены свыше. А вот когда у нас уже появляется, значит, это неприязнь, ненависть по отношению к греху, когда грех становится для нас неприемлемым, не могу, не хочу, как будто бы съесть какую-то гадину, пусть даже хорошо приготовленную. Нет, не буду, не могу. У меня внутри протест, все протестует. Вот тогда мы родились свыше. Так вот, Юлиус, отвечая на ваш вопрос, значит, как определить, рожден я свыше или нет? Первое, на что нужно обратить внимание, это рождение свыше, как я сказал, должно применяться каждому греху в отдельности. То есть, если вы знаете какие-то пороки, которые у вас были, и если вы вникаете в себя и занимаетесь им постоянно, вникаете не просто в какие-то поступки, а даже в намерения и помышления сердечные, чтобы вы чувствовали, что у нас или у вас внутри, да, по отношению к этому греху. Если вы видите, что у вас ко греху, какому-то отдельному, который у вас был раньше, вы его уже не делаете, и у вас внутри уже неприязнь, неприятие этого греха, что у вас внутри нет внутренней тяги ко греху, что у вас этот грех вызывает отвращение и ко греху, и к самому себе, что вы только подумайте, что если бы вы его сделали, то вам бы уже, как говорится, поплохело, да? Если внутри вы порок не делаете, и если внутри нет тяги, нет чувств, нет такое чувство, нет чувства тяги к нему, да, жалости к нему, то вы в этом вопросе родились свыше. Если же вы не делаете порок и в то же самое время лелеете радостные мечты или надежды по поводу этого греха, что этот грех не вызывает у вас отвращения, а иногда и доставляет радость, то, естественно, это можно применить для определения того, что мы не родились свыше. Рождение свыше человек не делает грех какой-то конкретный, да, он может быть не один, а два, и три, и пять, и десять, в зависимости от скорости нашего духовного роста, да. Он и не делает поступка, он и внутри не имеет никакого чувства доброго, тяги, любви к пороку, нет, у него просто отвращение, как от какой-то мерзости. Ему, знаете, как иногда говорят, давай сделаем что-то, ну, боже упаси, знаете, как говорится, руками и ногами, не-не-не, даже разговора не может быть. Все, окончено, и что я вообще, типа глупец какой-то, да? Поэтому, если вы не делаете и, обратите внимание, и не имеете внутри никакой тяги, никакого интереса по отношению к нему, то можете считать, что вы рождены свыше в определенном вопросе, в определенном пороке. Если внутри есть тяга, то еще не до конца, то есть работа совершена. Нужно еще будет поработать, чтобы и этот грех для вас стал настолько омерзительным, чтобы даже никакие мысли на эту тему не приходили. То есть вы это можете определить, вникая в себя и будучи, конечно, честными сами перед собой и перед Богом, да, чтобы мы сами себя не обманывали, мы можем внутри проанализировать, скучаем ли мы по пороку, тянет ли нас к нему, или нет и есть отвращение. Исходя из этого, вы сможете достаточно безошибочно определить, рождены вы свыше или нет. Следующий вопрос задает Салават из Челябинска. Значит, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Люди должны увидеть в нас нашего Бога. Согласен 100%. Наверное, это Салават вы добавили к тому вопросу, на который я отвечал, да? Ну, я говорил о том, что если мы вызываем отвращение, то отвращение будет у людей неверующих и по отношению к нашему Богу. Значит, мы его недостойны, не так неправильно представляем пред людьми. Ну, я имею в виду, если это делается с каким-то пороком. Поэтому в любом случае, да, люди должны увидеть в нас Бога. Этот Бог должен быть видимым в наших поступках. Ну, конкретно как Бог видим? Был нечестный, стал честным. Был ленивым, стал трудолюбивым, допустим, да. Был блудником, теперь полностью завязал. Не хочу и не буду ни при каких условиях, да. То есть, если мы и честны, и справедливы, и благородны, и не давим на человека, и не повышаем голос, то я вам скажу такое, что, ну, опять-таки, я говорю, не каждому человеку такой Бог еще и понравится. Есть вещи, которые кому-то и не понравятся, но я имею в виду проявление характера Божьего в своей жизни, в принципе, основной массе людей нравится, симпатизируют они такому человеку с таким характером, да, и, естественно, они в нем, в его поступках, в его словах, в интонации, в глубине мысли видят божественное начало. Ну, естественно, что они увидят вот Бога, а люди наблюдают, пусть не специально, пусть не умышленно, но тем не менее люди общаются, и люди замечают, кто чем и как и живет, и движет, какие интересы, да, и так далее, и тому подобное. Поэтому в любом случае, вот смотрите, Христос людям показывал Бога своей жизнью, а потом его спрашивают, покажи нам Бога, да, мы типа его не знаем. Во Христе его можно было видеть всегда и везде, в любой ситуации. Точно так и у нас. Еще Салават пишет, Откровение 19 глава, 10 стих. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим. И имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. В церкви адвентистов седьмого дня говорили, что этот стих про Елену Уайт. Я считаю, что это не Елена Уайт, а вы как считаете? Ну, я что хочу сказать. Это точно не про Елену Уайт, если брать вот так, как говорится, по имени и по фамилии, да? Речь идет не о человеке, а о способности не в одном человеке, а во множестве людей верующих, да? О какой способности идет речь? Смотрите. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Это способность видеть то, что другие люди не видят. Способность не только видеть, да? Я имею в виду в Писании скрытый смысл, понимать пророчество, понимать время, в которое живем, понимать, какие пророчества относятся к нашему времени и сколько еще, как говорится, те или иные события будут происходить. Понимаете, да? И способность видеть свое состояние, состояние церкви. Вот это называется как бы пророчество. Что такое пророчество? Видеть дальше, видеть больше, видеть точнее, более резче, так будем говорить, да, чем видят другие или слышат другие люди. Речь идет свидетельство Иисусова. Здесь речь идет о множестве людей, а не только о Елене Уайт. По поводу Елены Уайт сказать, она имела дух пророчества. А то, что кто-то сказал, что она дух пророчества, это в корне выражение даже неправильно. Она не есть дух пророчества, она как бы есть человек, имеющий дух пророчества, способность видеть, предвидеть, предсказывать, да? Вот это у нее есть. Она имела дух пророчества, но она не была духом пророчества. Ну, вы понимаете, дух пророчества – это способность прорекать, способность видеть то, что другие люди не видят и не слышат. Поэтому, если говорить о том, что Елена Уайт – дух пророчества, и именно вот эта книга Откровения, вот то, что мы сейчас прочитали, глава и стих говорит о Елене Уайт, то я вам скажу, что нет, это не написано о Елене Уайт. Это написано о духе, о внутренней способности. Внутри человек дорастает до такого состояния, что он способен видеть, предвидеть, предсказывать, да, ну, я имею в виду не только будущее событие, но и видеть и себя, и сегодняшнюю церковь, видеть ее состояние глазами Божьими. И через этого человека Бог может церковь поднимать на более высокий уровень, выводить из какого-то такого, будем говорить, не совсем здорового духовного состояния. Так что Елена Уайт – это не дух пророчества, но она имела дух пророчества. Это разные вещи. Значит, следующий вопрос. Мария Сухты пишет. Псалом 136, 7, 100, извиняюсь, Псалом 138, стих 7. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» Этот стих касается только Давида, или же присутствие Бога Святым Духом касается каждого верующего человека. Ну, в принципе, конечно, это касается не только Давида, а любого человека, живущего на нашей земле. То есть мы действительно, если, конечно, мы не потеряли эту способность слышать голос Святого Духа, мы действительно можем слышать этот голос Святого Духа, да? И вот действительно мы никуда не уйдем, нет ни под землей, ни где-нибудь в космосе, да, ни в пустыне, ни в пещере, нигде мы не можем уйти от Духа Божьего. Дух Божий способен нам, как говорится, передать волю Божью в любую часть земли, не только земли, я имею в виду поверхности, а даже и глубоко внутрь под землю. Мы этот голос можем слышать. Поэтому этот стих, Мария, не относится только к Давиду. Он выражает мысли, которые, в принципе, приемлемы и присущи любому человеку верующему. Следующий вопрос Салават пишет. Значит, так, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 93 стих. А этот стих к вопросу Нины. Понятно. Юлиус еще спрашивает. Иисуса Навина, 10 глава, 13 стих. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного, где можно приобрести эту книгу? Честно скажу, Юлиус, что-то где-то слышал про книгу праведного. Что это конкретно за книга? Я честно скажу, что боюсь, что я не читал. Это где-то, может быть, косвенно я что-то слышал или видел, да? Поэтому конкретно я... То, что вы процитировали, да, я озвучил. Если это в книге праведного, то я не видел эту книгу. Может быть, слышал немножко о ней, да, но не видел и не знаю, где ее достать. Может быть, немножко она и по-другому как-то называется, да. Ну, может быть, тогда и я, может быть, такую и слышал. Но книга праведного, я просто говорю, что я не слышал такого названия. Вот, и затрудняюсь ответить как-то более-менее внятно на этот вопрос. Ну, Салават пишет, я так понимаю, по поводу того, что Елена Уайт дух пророчества или нет. Что Салават пишет, да, я согласен, аминь. Ну, я уже такое скажу, что дух пророчества, если это Эллен Уайт, это один человек. Нам Библия говорит о том, что этот дух пророчества могут иметь многие люди, а не то, что от одна Елена Уайт. Следующий вопрос. Николай Сьяшкар-Алы пишет. Снова об Иове. Да, он не знал о проводившемся эксперименте над ним и рассуждал неправильно, но и его друзья тоже не знали и по этой причине говорили неправильно. Да, это тоже факт. Почему же им это вменилось в грех, что даже пришлось приносить жертву? Иова 42, 7. Почему им вменилось грех? Ну, что я хочу сказать? Во-первых, эти трое друзей. Вы помните, кажется, в прошлый раз мы это читали. Трое друзей представили неправильно Бога. То есть то, что Бог не делал. То, за что он не должен нести ответственность. Эти трое друзей, можно так сказать, ну, подставили Бога. Они говорили о Боге превратно. Далее. Они от имени Бога обвиняли Иова в том, чего тот не делал. Если говорить о том, что двигало этими друзьями, почему они этим занимались, то это один момент, что они взяли на себя миссию какую-то, как будто бы понимали все, что где и как, и Бога неправильно представляли Иову, да, и обвиняли в том, чего Иов не делал. Иов, ну, можно так сказать, душа плакала. Обратите внимание, что Иов не обвинял троих друзей в каких-то пороках. Он просто как бы объяснял, ну не делал я этого. Почему меня в этом обвиняете? Откуда вы знаете, что я так делал? А они говорят, ну, коль ты так страдаешь, а это просто так не бывает, значит, все-таки ты грешен, батюшка. То есть, обратите внимание, Иов не становился на уровень троих друзей. Не нападал, не обвинял, не от имени Бога. Да, он вынужден был говорить, вынужден был защищаться, так как не видел того, как говорится, пороков, в котором его обвиняли. Но я вам уже говорил, что если он и говорил, то не должен был бы говорить, сказал бы так, я всего ведь не понимаю. Но он как-то, видно, трое друзей стали доставать, да, его сильно, слишком было неприятно, и он начал объяснять. Я не хочу сказать, что он там все правильно говорил, да, может, где-то и дух не совсем тот, потому что обвинение, как говорится, ни за что, ни про что, а он действительно был праведный и недостойный всего этого был, то, что происходило с ним. То я так скажу, что именно Иов не говорил превратно о Боге, не наговаривал на друзей, не обвинял никого ни в чем, у него больше шла защита. Он говорил, но ну, не делал я этого, почему меня в этом обвиняют? А те Бога представляли ложным, а те трое друзей обвиняли его в том, чего он не делал. Он как бы оправдывался, да, но я хочу сказать, сам Иов сказал, говорил, теперь не буду говорить, полагаю руку свою или персты свои на уста, да. И Библия ведь тоже говорит о том, что Иов не совсем правильно, но он не обвинял в грехе других людей. Он задавал вопросы. Если вы меня обвиняете в том, то почему вот это в жизни происходило, почему я и здесь вот то, что-то делал, да? То есть он оправдывался, но и этого не надо было делать. Дальше. Ведь грехом считается намеренное непослушание, а не поступок неведения, младенчества. Ведь грехом называется намеренное, то есть как бы осознанное непослушание, да? а поступки неведения младенчества. Ну, по поводу этой части вопроса, да. Можно сказать, что и трое друзей не знало, да. Но я уже сказал в предыдущем, как только что, вот перед этим я говорил, что и Иов не знали, и трое друзей не знали, но Иов не брал на себя миссию Бога кого-то обвинять, да. Иов не нападал, он просто защищался. А эти и Бога он никак ложно не представлял. А трое друзей, они и Бога представили ложно, да, и обвиняли Иова в том, чего Иов не делал. Почему же две стороны, находясь в равных условиях неведения? Ну, я говорю, неведение, неведению рознь. Не ведал я, не понимал чего-то и делал грех, ну просто вот как Иов, или не знал я ничего и нападал на человека, да, и обвинял его в том, чего он не делал. И тем более от имени Бога. Вы понимаете, что разница есть? Почему же две стороны, находясь в равных условиях неведения, совершают одно и то же, говорят неправильно, но получают разную оценку от Бога, хотя Иов был праведник, то есть духовно более зрелым человеком. Ну, я уже сказал, Николай, причина, да, что грех Иова, если сказать, что это грех, ну, в любом случае, недостаток-то точно, да. Что ему не надо было вот эти вещи говорить, но он не нападал, он просто объяснял, но и он устал даже от этих нападок, наверное, устал от собственных объяснений, от того, что, но он не нападал, то есть конкретно не имел, ни от имени Бога не говорил, да, что вот, знаете, не брал на себя миссию какого-то великого, как взяли трое друзей, и не обвинял людей в том, чего люди не делали. Иными словами, почему друзья Иова более виноваты, чем Иов? Ведь они тоже находились в неведении. И что плохого, чтобы призывать больного к самоисследованию своей жизни на предмет совершенного какого-либо греха? Я так понимаю, Николай, вы пишете, что плохого, чтобы призывать больного к самоисследованию. Ну, так трое друзей, ну, вроде бы намекали к самоисследованию, но они говорили, что ты делал что-то. Ну, не могли сказать, что делал. Но раз ты страдаешь, то значит ты грешен. Бог просто так как бы не наказывает. Тут не то, что если бы они не говорили от имени Бога, ну, в принципе, пожалуйста, сказать, Иов, не говори ничего, подумай, мало ли что, может, что-то не понимаешь, где-то что-то не заметил по жизни, да? Они же так тоже не говорили. Вроде бы, как вы пишете, побуждают его к самоисследованию во время болезни. Но там не сколько побуждений к самоисследованию, сколько к обвинениям, направленные ихней речи. Тем более от имени Бога, что Бог, значит, в тебе видит, и Бог, значит, тебя осуждает, поэтому и допускает такие страдания. В подобную ситуацию неведения попал язычник Авимелех, когда взял в жены Сару, сестру праведного Авраама, который, если говорить прямо, просто подставил его под монастырь. Может и так, да. В какой-то степени я соглашусь, что Авраам, не проявив честности, не проявив мужества, побоявшись, что его могут убить, если узнают, что это его жена, да, сказал, что типа она мне сестра. Вроде бы тоже не соврал, так как они тоже находились в каких-то родственных отношениях там между собой, да? Но я что хочу сказать. Иов сказал неправду. Царь пошел на какой-то грех, не понимая, да. Но что я скажу, в данном случае Бог сам эту ситуацию разрешил, явился, объяснил, что у нее есть жена, а у нее есть муж, да, и, как вы помните, что он с большим страхом отпустил, только чтобы ничего не было и чтобы не было никакого наказания. Следующий вопрос. Ольга с Минска пишет. Моя бабушка и прабабушка занимались гаданием и лечили заговорами. Может ли это каким-то образом отрицательно повлиять на следующее поколение? Что я могу сказать по поводу этого вопроса, Ольга? Если в семье неверующие, к тому же впечатлительные и мнительные люди, я имею в виду потомки, да, родственники, то не исключаю, что если бабушка, дедушка же не просто там лечили заговорами, да, но они же и общались, наверное, с детьми, наверное, со внуками, наверное, в какой-то степени посвящали их в свои тайны, что-то говорили, естественно, говорили, если этим занимались, говорили об этом явлении не как о плохом сатанинском, а как бы о хорошем, да, что если в этих детей или внуков что-то было вложено, и вы знаете, что иногда если бабушка, дедушка или там прабабушка, прадедушка этим занимались, то и дети с детства привыкают, что это нормальные вещи, что и они нет-нет, но могут попробовать вступить в контакт с этой силой, да, то если, допустим, родственники неверующие, ума не набрали, защиты Божьей нет, к колдовству, к экстрасенсорике, белой, черной магии относятся так, будем говорить, ну, если не в обнимку, то хотя бы так мирно и лояльно, да, то, конечно, это может иметь последствия именно на тех. Если люди, родственники, я имею в виду, верующие, если они понимают суть вот того, чем, как вы пишете, бабушка с прабабушкой занимались, да, и у них к этому четкая позиция, то в принципе ничего, никаких последствий не может быть. То есть не повредит ни детям, ни внукам, никак эта сила не будет проявляться. Но если неверующие, то и были какие-то попытки подражать бабушке-прабабушке, да, и человек сам от этого, как говорится, не открестился, не примирился с Богом, не попросил прощения, четко не осознал и не поставил четкую границу, чтобы в этом отношении больше, как говорится, в эту грязь не попадать, да. Если не произошло, да, вот этого, ну, как говорится, то, что я сейчас сказал, да, то вот эта сила на неверующих, на мнительных, на попробовавших может проявляться. Но даже если проявляется, если человек обратится к Богу, раскается и обязательно осознает, для чего я говорю, нужно осознать, чтобы внутри была четкая позиция, это нет и никакой мысли на эту тему не может быть, то тогда этот человек может освободиться с помощью Божьей, да, с помощью своей веры от того, чтобы никаких последствий и влияний не было на этого человека. Я тут даже скажу не только про родственников, да, конечно, когда это среди родства, когда это все на виду, когда к этому все относятся достаточно лояльно, да, то, конечно, там можно не исключать, что некоторые и дети, и внуки, может быть, пробовали чем-то подобным заниматься, да, так как в доме это все на виду, и, ну, сами понимаете, вроде как говорится, хоть в одной области буду великим целителем, то, я говорю, даже неверующие бывают вот такие колдуны, ворожеи, влияют на кого-то, да. Но если человек раскаивается или если есть у него позиция, если у него, он уже четко выверил для себя, что добро, что зло и где граница находится, то в принципе не повлияет. Я вам пример такой приведу. Я в прошлый раз немножко говорил, на эту тему, да, что где я сам был, при моей позиции нигде никто и никак на меня никогда не мог повлиять. Библия пишет: твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Четкая позиция, четко выверенная, как говорится, ситуация, да, никто и никак не повлияет. Но я знаю, что даже такие, я уж не говорю, там заговорами занимались бабушки, прабабушки, куда уж проще, я знаю ситуации, когда мама с детства ребенка пугала бабаем. Вот бабай придет. Не будешь слушаться, бабай придет. Так вот, бабай приходил с детства, и в доме был полтергейст с этим бабаем, барабашкой. Это я к чему говорю? Не родственники. Ну, там, я, вернее, в данном случае, как бы, мать и, это, и дети. Но есть и не родственники, и тоже влияют. Но я говорю, что можно легко и просто от этого освободиться. Но не без того, чтобы все-таки какие-то остатки были. Знаю такие ситуации, когда бабушка занималась одна там, не знаю, чем конкретно, или магией там, или ну, колдовала и ворожила, и свечка, и иконки, и какие хочешь, книжки ритуальные, да. Занималась бабушка. Вот наступило время умереть, она не умирает. И вот она знает, что сатана ее не отпускает. Она говорит, там, ну, доченька, ну, давай, прими, скажи, просто я принимаю то, что на моей маме. Или там внучку зовет, или это внучка. Ну, скажи просто. И я знаю, что дети, ну, что бабушка не мучилась. Все, принимаю. Это просто так по-детски. Это считайте, что подписались. Потом у детей начинаются вот такие неприятности в жизни, такие моменты, там, как говорится, иногда происходит какая-то бесовщина и чертовщина. И потом наступает момент, когда сатана типа говорит: ты же когда-то подписывался, ты же когда-то принимал, а теперь ты мой. И там трудно бывает вырваться из этих, как говорится, когтей сатаны, да. Но, в принципе, если сесть, поразмыслить, прийти к Богу, занять четкую позицию, что добро, что зло, то, я говорю, можно достаточно легко от этого избавиться. Самое важное, какая позиция внутри. Но может и перейти. Я знаю вот верующих, и ну, это уже давно было, да, добрых лет 30 с лишним, когда я знал эту верующую. У нее кто-то в доме, я не помню, кто из родственников, кровь заговаривал. Вот порез, кровь течет, и начинает что-то там шепелявить, что-то шептать, кровь на глазах это, ну, исчезала. Не исчезала, а сворачивалась и перестала течь, невзирая на то, какая рана. И вот эта верующая, она тоже, вот там кто-то порезался, слышишь, шепчет что-то. А я говорю: что ты делаешь? Кровь заговариваю, так как в порядке вещей. То, так я хочу сказать, если мы контактируем, если вступаем в контакт, если мы пробуем, то тут разговора не может быть, что передаст. Если пробовали, если обещали там сатане принять эту силу, пусть это в будущем, да. Если, ну, даже говорю, ходили на сеанс, и, как говорил там колдун, электросенс, какую руку, куда поднять, куда проложить. Если мы вот начинаем вот это делать, да, последствия будут. Точно так, как у пятидесятников. Кто-то пришел, и никаких последствий. А у кого-то начинается бесовщина в доме. Почему? Спрашиваю. Вы до того, как стали пятидесятником, имели это? Нет. Скажите, вы когда приняли пятидесятничество, вы говорили на языках? Сначала нет, а потом да. Как вы к этому пришли? А мне говорили: говори. А я хотела, но ничего не получалось. Мне говорили: говори что-нибудь. То есть вот она выполняла то, что ей говорили, да? И она говорит: и вдруг я заговорила на языках. И не только заговорила, мне и там, я уж извините, как говорю, видики были, видения, да? Я и то видела, я и сейчас голос слышу, да? Так я говорю: а теперь вы видите, что что-то не так, и задаете мне вопрос, что дальше делать. Поэтому я и говорю, на вас есть последствия за то, что вы подсовывали голову, за то, что вы делали какие-то манипуляции, которые вас просили делать ритуально, да, и вы подсовывали свою голову, поэтому и последствия есть. Но я говорю, от этого тоже можно избавиться, но нужно сесть, нужно поразмыслить, нужно определиться в этом вопросе и, как говорится, осознать настолько, чтобы ну, четко и бесповоротно. Или да, или нет. Я хочу сказать, твердого духом ты храни в совершенном мире, то есть человек с четкой позицией, на него сатана не может действовать. В прошлый раз, кажется, я говорил, что я ходил на сеанс к одному экстрасенсу, и тут в конце, как говорится, выразил мне ту мудрость, которую я из Библии почерпнул, да? Что вот Библия пишет, вторая глава притчи, когда мудрость войдет в сердце и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. И экстрасенс сказал, люди с логическим мышлением, то есть не чувственные, да, а так, ум такой технический, аналитический, математический, когда человек не верит, а слушает, сопоставляет, он может и со временем прийти к этому пониманию, да, но он выверит со всех сторон. На таких, на мыслящих, на рассудительных, аналитический ум, у кого никакой сатана никак не действует, ни через родственников, ни через чужих. Если уже подействовал, то, вы знаете, начинаем думать, начинаем анализировать, делать выводы. И я вам хочу сказать, при четко занятой позиции ничего сатана не может сделать человеком. То есть последствий никаких не будет. Но если мы люди эмоциональные, люди мнительные, в страхах каких-то живем, в каких-то таких, будем говорить, сами понимаете, сомнительной прозрачности атмосферы, да, вот какие-то мы зашуганные, да, то я вам скажу, бывает и не через родственников, но воздействие сатаны бывает достаточно активным на человека. То есть я уже сказал, Ольга, как бы, что отрицательно может повлиять только на такого родственника, на такое поколение, и на поколение не на всех подряд, а на кого-то более конкретно, на самого слабого, наименее рассудительного, наиболее эмоционального или еще как-то чем-то человек в жизни, как говорится, имеет негативно, да, именно не на всех родственников и не в одинаковой степени. Может распространяться эта сила. Это зависит от способности ума, от рассудительности, далее от уровня эмоциональности, да. Так что, в принципе, может быть и могут быть и влияния отрицательные, но я скажу, что можно и освободиться. Это не так страшно. Мнительный не может освободиться. Нерассудительные. Им труднее вот это вот. Если повлияло, то им еще труднее будет освободиться от этого. Я не совсем понял, Николай Сешкаралы пишет, скромно умолчав об ее истинном положении. А ты, наверное, это вы, наверное, Николай, пишете по поводу того, что Авраам умолчал об этом, о Саре, что она его жена, наверное, об этом. Валентина Архипова спрашивает, а вам дано принимать и слышать дух пророчества? Спасибо. Я так понимаю, вы меня лично спрашиваете, принимать и слышать дух пророчества. Если вы имеете в виду Елену Уайт, то я скажу, из всех христианских, будем говорить, авторов, это тот человек, которому я наиболее доверяю, которого наиболее ценю, если вы имеете в виду Елену Уайт. Если, может быть, вы спрашиваете именно дух пророчества, как способность что-то видеть и прорекать, да? Ну, что я вам могу сказать? Ну, если я так скажу, знаете, да, мне дано, да? Немножко некрасиво, как бы, даже так говорить, да? Ну, исходя из того, что я чисто сам для себя нахожу, открываю, вижу, конечно, я говорю сам для себя, я не имею в виду, что я без Бога, да? Бог говорит, но я слышу. Далее. Бог любому человеку мысли подсказывает, и любой мог бы человек видеть и прорицать что-то, что от глаз и ушей других людей сокрыто, да? Но я хочу сказать, не слышит голоса Божьего, не способен нам сопоставить что-то с чем-то, чтобы, ну, что-то увидеть. Но я уже говорил такие вещи. Что такое дух пророчества? Способность видеть наперед и способность предсказывать. И я говорил такие мысли, что в жизни и добро, и зло, все происходит по определенным законам. Если мы знаем какие-то библейские законы, раскрывающие суть добра и зла, если знаем именно эти законы, то заметьте, если идет по закону, то там есть какая-то логическая продолжение, логическое продолжение и завершение каких-то, будем говорить, библейских моментов, да. Поэтому, зная законы, испытав их на себе и понимая, как развиваются законы, да, как они, как говорится, определяют то или другое событие, да, то становится понятным и какое-то библейское пророчество, и состояние церкви, и свое собственное состояние, да, и начинаешь понимать и видеть, что будет. Я еще такое скажу, что, ну, так вот, знаете, вот сказать, вот да, я обладаю духом пророчества, во-первых, некрасиво, это не мне говорить, это если вы слышите меня и понимаете Писание, и можете сопоставить, что написано, как я говорю, вы сами можете это как-то делать, какой-то вывод. Мне самому даже некрасиво так говорить. Я бы даже и не хотел бы именно так говорить. Но если вы видите, что я что-то открываю такое, чего вы не понимаете, ну, в крайнем случае, ну, для кого-то, ну, в степени какой-то чуть большей, да, ну, что-то я больше, может быть, и знаю. Ну, это опять-таки все, как говорится, достаточно растяжимо, достаточно, как говорится, относительно, да. Но что-то понимаю, что-то знаю, и что-то открывается с помощью Божьей. Если вы имели в виду вот именно саму способность иметь дух пророчества. Ну, я пример такой приведу. Дар различия духов. Это способность видеть и понимать то, чем человек живет внутри. Ведь мы же зачастую не видим, мы слышим слова, видим поступки, а мотивов мыслей мы не можем ни прочитать, не можем ни увидеть, не можем ушами услышать. И если мы имеем дар различия духов, да, то мы видим внутреннего человека, и мы прорекаем, мы озвучиваем. Это тоже, будем говорить, дар различия духов входит в дух пророческий. Ну и еще что хочу сказать. Видите, свидетельство Иисусова есть дух пророчества, пишется, ну я уже так скажу, в самой что ни на есть пророческой книге Библии, в книге Откровения Иоанна Богослова. Если мы что-то видим и начинаем понимать, и что за пророчество, и на кого указывает, и понимаем детали, и понимаем какие-то последствия, какую-то очередность событий, да, и уже что-то начинаем видеть, то это уже есть тоже дух пророческий. Только я хочу сказать, чтобы вы не поняли, дух пророческий могут все иметь. И как было бы хорошо, чтобы все его имели. Понимаете, это не то, что вот я не хотел бы так сказать, вот я имею, это вот какие-то особые люди. В принципе, все могут обладать способностью иметь дух пророческий. Но не все для этого прилагают усилия, не все выполняют для этого определенные условия, да, и поэтому не все слышат и не все понимают. А в принципе, если, помните, я уже приводил примеры такие, душевный не разумеет того, что Духа Божия. Чтобы Бог мне открывал какие-то события, чтобы я мог что-то видеть и понимать, как понимает и видит это Бог, да, я должен слышать голос Божий. А душевный, если я плотской, обиженный, гордый, недовольный, похотливый, допустим, да, душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. Поэтому душевный греховный человек, он не может разуметь того, что от Духа Божьего, а значит и автоматически не может обладать Духом Пророческим. Духом Пророческим могут обладать люди, освобождающиеся от греха и порока. И ровно в какой степени удаляются вот эти, будем говорить, ненужные, нехорошие фильтры греховные, да, которые искажают, как мы видим и как мы понимаем все, что внутри нас и вокруг нас происходит. Чем больше удаляется порока, тем больше, более зоркое зрение, как бы духовное, становится, и способность видеть, понимать и прорекать увеличивается. Юлиус пишет к вопросу о Иове. Границ между добром и злом, граница между добром и злом стирается до неузнаваемости. Для того и есть пособие для ориентирования в виде Библии. Иова 42:8. Вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Ну, что я могу сказать по поводу добра и зла и границы между ними? Это самая, будем говорить, такая деталь неприятная, что если мы не знаем границы между добром и злом, то вот эта область, это знаете, вот как есть в машине, вот мы смотрим в боковое зеркало, и мы видим вдаль. Но если машина там слева или право, ну, в зависимости с какой стороны нас, прошла вот эту, как бы, когда ее видно, и она вот уже, ее не видно в стекло рядом, но уже не видит и зеркало, называется мертвая зона. И зачастую бывают аварии, потому что в зеркало я не вижу, что сзади машина есть там или сбоку где-то далеко, да? Сбоку я не вижу, впереди нет, я делаю маневр и вдруг врезаемся. Так я хочу сказать, вот эта мертвая зона, это то, когда мы не видим, не понимаем, где граница. Она размыта, она стерта. Я уже говорил вам, почему в послании Евреям 4 главы написано, ибо Слово Божие живое, действенное и доходит, смотрите, до разделения души и духа, состава и мозгов. Почему Слово Божие доходит, заметьте, оно очень-очень острое. Чем острее, тем более точно разрежет. Заметьте, доходит до разделения души и духа. Зачем разделять душу и дух? Библия говорит, что Бог разговаривает с человеком через наш дух, через наш разум. А сатана действует на человека и пытается извратить его путь через эмоции, через душу. Поэтому, чтобы мы не путали границу между добром и злом, между разумным и чувственным, да, плотским, Слово Божие, если мы его исследуем, изучаем, оно делает нас настолько проницательным, настолько наблюдательным, настолько зорким в духовном зрении, да, что мы понимаем, где разум, а где наши чувства, наши эмоции. И когда мы знаем, когда разум, когда чувство, вот почему слово доходит до разделения, мы должны четко знать, где эмоции у нас, а где разум. И тогда мы будем знать, где граница между добром и злом. У нас зачастую, у обычных людей, добро со злом перемешалось. Нету четкой границы. В этой области для сатаны не составляет никакого труда нас все время подлавливать и толкать на грех. Николай Сешкаралы пишет, не говорят ли эти истории, что праведники всегда выйдут сухими из воды, а наказание они могут получить только от неправедных? Я, Николай, не совсем как бы понимаю, что вы подразумеваете. Не говорят ли эти истории, что праведники всегда выйдут сухими из воды? Я так понимаю, Николай, что вы писали, типа, грешат и одни, и другие, те вот виноваты, а праведнику как бы списано. Я правильно понял вас, Николай, или нет? И вот то, что вы сейчас пишете, не говорят ли эти истории, что праведники всегда выйдут сухими из воды, а наказание они могут получить только от неправедных? Но получается как бы достойное наказание, а Бог вроде бы не наказывает. Я правильно понимаю, Николай, вы это имеете в виду? Ну, тогда я должен что сказать? Если такое происходит, несправедливость, то я тогда скажу. Ну, если это Бог говорит, ну тогда надо Бога обвинять. Ведь Бог же как бы сказал по поводу троих друзей. Если так говорить, что выйдут сухими из воды. Библия не пишет о том, выходят, не выходят люди сухими из воды, да? У Авраама не было цели такой, ну, сказать, умышленно. Типа вот заранее приготовился, вот я буду врать. Но возникла ситуация, и Библия эту ситуацию описывает не как способ, как выйти сухими из воды, а Библия описывает, что на тот момент Авраам не был столь духовным, чтобы довериться Богу и говорить правду. Он смалодушествовал, потому соврал, потому и такая ситуация произошла. Библия описывает как факт, что и тот, о ком мы говорим, великий Авраам, прежде чем он стал великим, он делал ошибки. Как каждый из нас. Просто, я так скажу, под каким углом мы будем рассматривать эту Библию. Юлиус пишет к вопросу о праведниках. Езекииля 18:24. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое сделает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Ну, я согласен, Юлиус, что если он праведник, как говорится, можно быть праведником, а потом делать что-то неправедное. Можно, наоборот, сначала быть неправедником, а потом раскаяться и стать праведником, да? Но Библия пишет, что если ты сегодня праведник, то это вовсе не гарантирует, что если завтра ты поступать будешь совершенно не по-праведному, что тебе вменится, что ты же все равно был праведник и таким как бы и останешься, что действительно ты подвергнешься наказанию. То есть конец дела лучше, чем начало. То, какой я или кто-то был вчера, ну, хороший, да, вчерашнего не будет достаточно для сегодняшнего дня. Николай пишет, в принципе, Авраам слукавил, а Авимелех оказался на волоске от смерти. Вину предъявили ему. Я, Николай, сказал уже, что Авраам слукавил, можно сказать, не слукавил, а обманул, можно сказать, соврал. Проявил слабость, недоверие к Богу. Авимелех оказался на волоске от смерти. Но я хочу сказать, Николай, вы так говорите, вот на волоске прямо там, прямо дергался этот волосок, и чуть-чуть этот Авимелех не упал. Ведь Бог явился там, ну, даже так сказать, на волоске. Но если Бог не явился, а просто взял, наказал, может и на волоске, а может и без волоска было бы это. Но я говорю, да, Авраам совершил недостойный поступок. Да, он обманул. Дал повод царю забрать себе Сару, ну, в качестве жены, да? Но я говорю, тот же самый Бог, тут Можно сказать про волосок, а можно и про канат говорить, да? Тот же самый Бог, видя и понимая ситуацию. Он же не пришел сначала, шлепнул мечом Бог и этого Авимелеха, а потом ему стало объяснять, да? Изрубленному. Он явился ему и сказал, как говорится, четко и понятно. Не делай, умрешь. Но предупредить умрешь, это вовсе не значит на волоске, тем более, как он это произвел, как он вернулся, какими, как говорится, словами, это говорило о том, что он тоже имел какой-то страх. А по неведению, по незнанию так поступил, потому что Авраам там был виноват. И Библия не говорит о том, что Авраам был молодец. Вы, Николай, пишете, что вину предъявили ему. Да, в принципе, ему никто вины не предъявлял, тому Авимелеху. Бог сказал ему, что ты это не делал, не делай, и все. Причем там вина? Он делал естественно, как ему объяснили, так он поступил, все было, как говорится, логично, просто и понятно, да? Как можно говорить, что в данном случае там обвинение прямо? Что Авраама не обвинил. В каком виде, я буду говорить, это могло произойти, да, там обвинение. Но я говорю, ну Библия пишет нам факты. Хоть Авраам, хоть Давид, допустим, да. И вроде бы великий, и вроде бы праведный. В то же самое, что сделали, взяли и написали. В Библии это написано. Бог как бы дает понять, у меня любимчиков нет. А по поводу Иова, если говорить о троих друзей, ну, я не знаю, почему, Николай, у вас такое настроение, вот, что какая-то вот несправедливость, да? Вот, ну, вот Иов не виноват, а вот трое друзей как бы виноваты. Или Иов виноват, но чуть-чуть, а те больше. Это я не знаю. Я, например, читал ту же книгу Иова не один раз, наверное, и не пять, наверное, читал раз. Но я хочу сказать, я читал достаточно внимательно. Я видел, вот, даже внимательно, что читал и обращал внимание, что Иов говорил, что друзья говорили. Кто от чего имени говорил. Тут, в принципе, я так хочу сказать, ну, если там несправедливость, ну, тогда, в общем, Бога на суд надо будет Николай звать. И его судить надо будет. Я даже так бы сказал, Николай, может, вы допускаете мысль, что что-то, может быть, ну, не под тем углом смотрите, или не с тем настроением, или где-то, или, может, я не знаю, что могло произойти, почему именно вот такое... Ну, будем говорить, отношения, да, вот что какая-то несправедливость в Библии, вот виноваты типа одинаково, а вина не одинаково. Если уж даже говорить так об Иове, ну, действительно, Бог его очень пожалел, да, все имущество пропало, все стада, все богатство пропало, да, дети все погибли, да, и болячка от темени головы до подошвы ноги, да. Неизлечимо. И трое друзей, и как дятлы клюют, или как коршуны, да, в голову и в глаз. Сказать, вот праведник, вот повезло, правда? А если так вот посмотреть, да, повезло-то и, да, очень повезло. Иногда в шутку можно так сказать, что всем так везло. Если учесть, сколько он претерпел за это время, да? Да, он не понимал, он оправдывался. Но и этого не надо было говорить. Но он не говорил такие выросяки. Он как бы задавал вопросы, говорил, что этого я не делал. Ну что, я и то, ну чего я не делал, я все, как говорится, исследовал, куда ни глянь. Но он не сидел, троих друзей не осуждал. Он вынужден был оправдываться. Ну, оправдываться в обвинениях того, чего не делал, в принципе. Но я говорю, и этого не надо было делать. Но он делал. Но делал-то он не делал, тихо. Не нападал и не обвинял никого ни в чем. Юлиус пишет, Авимелеху было предупреждение. За виной следует наказание. А он не был наказан. Я согласен, Юлиус, о чем вы пишете. В принципе, как бы там на волосок от смерти. Он сказал, не трогай, а если... То есть Бог его предупредил. Ну, а если будешь лезть уже, ну, тогда умрешь. А не то, что умрешь сразу, и вот типа Авраам его подставил. Ну, пусть Авраам подставил, но, я говорю, Бог-то не такой, как Авраам. Бог поступил благородно. Он явился ему там во сне или как, я не помню, что такая ночь во сне, да. И так и сказал. То есть, другими словами, там никакой смерти, никаком волоске не идет речь. Бог его предупредил. Но если бы тот сказал, а я хочу, ну, Бог бы тогда сказал, ну, тогда, как говорится, готовьте себе пирамиду большую. Куда вас похоронят. Но это был бы уже другой разговор, это было бы непослушание того же Авимелеха. Николай пишет, потому что вовремя исправил грех праведника, призвал Авраама и отчитал его. Ну, я так понимаю, по поводу Авраама это сказано, да? Да, праведник согрешил. Ну, я хочу сказать еще такое, Николай, что на тот момент он был лучшим, почему Бог его избрал, но еще не настолько праведником, как, каким он стал после того, как он согласился принести как бы своего сына в жертву. То есть, там не один порок у Авраама был. Салават пишет, Бытие 3.5. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». А если Бог создал все, значит ли, что Бог создал зло? Ну, что я хочу сказать. Библия пишет, что когда Бог сотворил человека и сотворил нашу землю, все было хорошо каждый день, а в конце было весьма хорошо. Далее. Когда Бог творил человека... Это Соломон Мудрый пишет, что Бог сделал все, совершил, создал его совершенным и вложил мир в сердце его. Но люди пустились во многие помыслы. Зла как такового Бог не создавал. Но возникновение зла Богом предполагалось, подразумевалось, что может быть при определенных обстоятельствах зло появится на белый свет. Почему? Бог, чтобы люди не чувствовали себя угнетенными, чтобы чувствовали себя свободными, Бог дал человеку свободу, свободу выбора, право на свой выбор. И Бог допускал, что если когда-нибудь человек или ангел захочет, в силу того, что такое зло, все понимали только там теоретически, никто с ним не соприкасался, потому что греха во вселенной не было. А вдруг кто-нибудь попытается? Вот сатана оказался первым, кто попытался. Дальше ангелы, как я, третья часть стала на его сторону. Дальше земля наша пала, да? Но все это происходило исключительно на основание свободного выбора. Пусть сатана заговорил, как заговорил там, в каком месте и какими словами. Библия нам об этом пишет, да? Но она могла не вступить в разговор. Она могла сказать: да, я Богу верю. Она это могла сказать. Ну, вот, как говорится, сатана так сыграл у нее на чувствах, что она все-таки пошла. Как говорится, понравилась, повелась она, да? Но я говорю, зло не создавал Бог. Сатану Бог не создавал. Он создал Люцифера, Светоноса. Красивейшего и мудрейшего во вселенной из творений. А то, что он допускал внутри мысли, то, что в нем происходила определенная работа, а он не боролся с тем злом, которое возникало с той завистью и гордыней, да? Вот это породило зло. А зло, как таковое, Бог не создавал, как некоторые это объясняют, что Бог создал добро и зло, а потом, чтобы добро и зло друг с другом воевали всю жизнь. Такого никогда не было. Этого Бог не предполагал и не подразумевал, не проектировал. Салават пишет: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И сатану, ангела света, создал Бог». Я не знаю, Салават, сатаной он стал. Создал он ангела света. Но ангел света стал сатаною. Но я не могу понять, Салават, вы пишете, что сатану создал Бог вот такого, извините, как говорят, с копытами, рогами и с хвостом, да? Вот того, которого мы уже сейчас знаем, какой он есть? Об этом пишете, Салават, с восклицательным знаком. Сатану создал Бог. Давайте продолжим эту речь. И когда мы пили, Бог нас сделал пьяницами. И когда мы курили, Бог сделал нас, Он, да, создавал нас такими. Вопрос возникает, а почему теперь призывает этого не делать? Я бы тогда так сказал, ты меня сделал, теперь делай вот так. Далее, если ты меня сделал таким, за что наказываешь? Почему меня на суд потащат? Если ты меня создал таким. А в принципе, если Бог создал сатану таким, какого он есть, какого мы уже знаем, да, противника Божьего, я тогда задаю вопрос, в чем тогда виноват сатана? Значит, он не виноват. Виноват, значит, Бог. Значит, мы не на стороне должны быть Бога, а на стороне невинно пострадавшего. Надо, как говорится, подписываться и записываться в армию сатаны. К третьей части, там двух третей, видно, не хватает. Ну, я, Салават, говорю, что Бог не создавал сатану. Не создавал ни одного алкоголика, не создавал ни одного преступника и грешника. Ими становимся мы сами в силу своего свободного выбора. В силу того, что нет иногда понимания, нет рассудительности, да. Мы сами становимся таковыми. Юлиус пишет: «Все создано для праведных и добрых. Мир создан был, вселенная была создана идеальной и совершенной. Зло никогда ни в каком виде там не царило. До тех пор, пока, как говорится, Люцифер не стал допускать мысли, Бог его даже предупреждал, должны это знать, и раз, и два, и три, что не делай, что мысли эти не допускай. что не все так, как говорится, как тебе кажется. Что тобой движет гордыня и зависть. То есть, послушался бы тот же Люцифер, не стал бы сатаной. Но он не слушал, он отрицал, он отвергал, он заразился. Задаю вопрос, почему написано, вот Адам стал как один из нас, знающих добро и зло. Значит, отец и сын знали, что такое зло? Задаю вопрос, а как они могли знать? Что Бог, если творец и является творцом и добра, и зла, так он что, сам себя творил и делал, как говорится, и доброе, и злое, да? Чтобы было потом проблемой и не скучно было жить? А если говорить о том, что значит, что вот Адам стал как один из нас, знающих добро и зло, то я вам хочу сказать такую вещь. Одно дело знать, это как Люцифер, вот так вплоть до войны и вплоть до того, что получить в шею и полететь, как говорится, с неба на землю вниз головой, да? Это один момент, тоже знать зло. И другое зло тоже можно знать. Не совершая чего-то подобного, как сатана совершал. Я пример приведу. Один попадает в тюрьму за преступление, и, сидя на нарах, сидит и думает, зачем я это сделал, действительно несправедливо, действительно заработал себе срок. Так говорю, один таким образом познал зло. А другой может познать зло на таком уровне. Сидят двое, разговаривают, выражают мнение. Один не согласился, другой попытался объяснить. Тот еще раз не согласился, этот еще раз попытался. И незаметно началось соперничество. И каждый, и, допустим, каждый из них вдруг внутри почувствовал, что в соперничестве есть уже зло, и желание не только сказать, а может и до каких-то действий довести. И эти двое мудрых, отец и сын, сказали, стоп, мы, извините, я, конечно, разговор такой, видите, я по-человечески объясняю, что было между отцом и сыном, как бы, стоп, мы, кажется, почувствовали зло, вот оно зло. И если вовремя не остановиться, это может быть. Недовольство внутреннее сначала, друг друга. Это могут быть слова резкие не в любви, в адрес друг друга. Это может быть еще что-то более существенное, вплоть до, ну уж извините, до каких-то действий и до изгнаний один другим из небес. Понимаете? Познать добро и зло на уровне, почувствовав легенькую неприязнь внутри, поняв, что если дальше продолжать, это может и до того, и до того, и до того докатиться. Да? И остановился. Вот Бог знает добро и зло. Но он-то его сам в себе не, как говорится, не создавал и не культивировал. Но живое существо, уж извините, что я о Боге так говорю, может почувствовать. Не обязательно зарываясь в болотную тину греха, я имею в виду, как это сатана сделал. Поэтому сам человек, человечество, познает зло посредством своей свободной воли, своего выбора. А уж кто насколько познает, насколько глубоко опускается на дно преступного мира, да? Ну, это уже зависит от каждого человека. Но, я еще раз повторяю, Иакова 1 глава, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, в котором нет изменений, ни тени, ни перемены. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Заметьте, так возлюбил Бог мир, если он создавал зло, злых людей, то я хочу сказать, говорить о любви, это то же самое, как если бы я одного напоил, другого напоил, потом одного спровоцировал на ссору с другим, другого спровоцировал, да, ну а потом они подрались, и кто-то кого-то убил. Я как человек понимаю, что я не должен такой деятельностью заниматься. Если Бог создал таких людей, таких ангелов, значит, он сам спроектировал ту войну, ту борьбу. Он сам создал, тут виновных никого нету, один Бог виноват. Салават пишет, не об этом. Сатаной он стал. Вы объяснили все правильно. Выбор сделал он сам. Ну, Салават, тогда надо как-то так писать, чтобы я не догадывался, потому что иногда вот вы пишете так быстренько экспромтом. Я иногда просто, вот, как говорится, как читаю, так и думаю. Вот. То есть старайтесь выражаться более так понятно, чтобы я тогда понимал, что вы имеете в виду, когда вы что-то пишете. Вот Юлиус пишет подтверждение Екклесиаста 7.29. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, то есть правильным, праведным, добрым. Да? А люди, добавляю в силу своего свободного выбора, пустились во многие помыслы. И не только в помыслы, помыслы завершились какими-то делами и преступлениями. Ну, что я скажу, уже так мы, в общем-то, чуть меньше, чем 2 часа пообщались, да, 1:40. А вот еще есть один вопрос. Ну, давайте-то так, Нина Здихярска пишет. Я сейчас это последний вопрос уже на сегодня коснусь, да. Больше мне уже как бы не пишите вопросов, да, если у кого-то есть и кто-то хочет еще получить ответ на вопрос, да, вы, пожалуйста, себе зафиксируйте этот вопросик где-то и пусть это будет на следующую пятницу. Значит, Нина Здихярска пишет. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. В чем должна выражаться эта любовь, о которой говорит Иисус? Баптисты, например, целуются при встрече. В других конфессиях, возможно, как-то по-другому выражают. В чем должна выражаться эта любовь? И тогда я прочитаю Евангелие от Иоанна 13:35. Значит, Евангелие Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Ну, то, что, Нина, ты пишешь там, баптисты целуются. Ну, я так хочу сказать, я тоже знаком. И скажу так, да, целуются, много про любовь поют. Но когда доходит до какого-то дела, срабатывает человеческая природа, люди забывают, что они евангельские христиане, баптисты. И есть и сплетни, я не хочу сказать, что все там такие, да. Но есть и сплетни, есть и наговоры, есть и подозрения, есть что хочешь. Не в поцелуях как бы дело. Мы, читая Библию, в частности Новый Завет, да, послание апостола Павла, читаем первое послание Коринфянам, 13 глава. Смотрите, применительно к этому стиху из Евангелия Иоанна 13 главы, 35 стих. Значит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Какую любовь? Можно говорить, можно петь, можно целоваться, можно руку подавать, и при этом можно быть. Знаете, как есть? Этикет. Правила приличия. Мы ведем себя так, как надо. Мы иногда выдаем себя не за того, какие мы есть на самом деле. Библия имеет в виду однозначно. Любовь не превозносится, не гордится, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, там, не спорит, не превозносится. Мойте сюда, что хотите добавлять. Люди увидят, когда вот по первое послание Коринфянам 13 главы, ничего такого не происходит в отношениях между верующими. Ни споров, ни повышенной интонации, ни нажима, ни властолюбия, ни корыстолюбия, ни расчета какого-нибудь хитромудрого, да? Ни хитрости, ни жадности, ни подлости, ни сплетен, ни наговоров, ни если ничего такого нету. То есть любовь, как Библия пишет нам, да будет непритворна, естественна, проста, будем говорить, видна со всех сторон, без всяких, как говорится, намеков на какую-то нечистоту. Вот имеется в виду именно вот это. Из того мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. И как нельзя лучше сюда именно подходит первое послание к Коринфянам, 13 глава, где пишется о том, какая любовь. Ну, я уже не буду повторять, любовь не завидует, там не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и так далее и тому подобное. И именно в отношениях верующих друг с другом. Целование, знаете, Иуда тоже целовал Иисуса в момент предательства, и этим как бы подавал сигнал, да? Мы же не говорим, что это любовь. Я не хочу сказать, что целоваться не надо. Если хорошие отношения, еще и целуемся, ничего в этом плохого нет. Я просто говорю о том, что иногда поцелуй является ширмой, прикрытием внутренней нелюбви. То есть есть такой способ внешне поцеловать и внешне продемонстрировать свою любовь. При этом бывает внутри, этого нет. Иногда говорят, да, я люблю от всего сердца. Я говорю, а почему этого человека, допустим, там сестру или брата, да, говорю, если от всего сердца, а почему вчера вы договорили против этого брата вот тому-то и тому-то, вот то-то и то-то, даже не зная, правда это или нет. Иногда человек просто не задумывается. Любовь, так она любовь. А когда это переливы, вчера под одно настроение попал, и была одна любовь, в кавычках, а сегодня что-то прошло, встал вроде с той ноги, другая любовь. Тут уже и целуемся, и прямо обнимаемся, а завтра опять может быть что-то наоборот. Поэтому я говорю, к этому месту, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих, как нельзя лучше подходит именно первое послание к Коринфянам, 13 глава, где сказано «любовь не…» и дальше идет перечисление. Ну, я что еще хочу сказать, Нина? Ну, баптисты, ты пишешь, например, целуются при встрече. В других конфессиях, возможно, как-то по-другому выражают свои чувства. Ну, что я хочу сказать? Когда мы эти чувства можно проявить? И в том же рукопожатии без поцелуя, да? И в открытом взгляде, и в радушном выражении лица, и в приятной интонации, если это не наиграно, да? Это тоже есть любовь. Любовь, как бы это, может быть, даже звучало, может быть, не совсем, как говорится, логично, да? И в обличении, если это в любви, это тоже любовь. Проявляется. Ну, я скажу, мы разные люди, и свои эмоции по-разному проявляем. Вот смотрите, кто-то пришел, знаете, вот есть люди такие более сентиментальные, я имею в виду более чувственные, они там и поцелуют, и поохают, и поахают, и голубушка, и обнимут, и что хотите. А другой человек приходит без, как говорится, подсказок и без напоминаний, да, приходит и просто берет из той же любви. Но он не очень говорит о любви, не очень там сильно обнимается. Он говорит: так, бабулечка, я пришла, так, пожалуйста, вот сюда я постельку перестелю, тут это постираю, сейчас пойду на огородике немножко вам сделаю то-то, то-то, то-то. Ну, не поцеловалась, не поохала, не поахала. Ну, это я уже говорю так, мы разные люди, и степень проявления любви у нас, ну, как говорится, у каждого есть своеобразная, да. А другая там не поможет, вот она пришла, и бабуленька обцелует ее, обнимет, и Библию почитает, и споет ей, но на огород не пойдет, там, постирать не постирает, там, где-то чем-то побрезгует даже, да, может где-то выйдет и сказать: фу, как она мне уже надоела, вонючая эта баба. И такое может быть, да. Так что, я говорю, здесь есть и то, что мы можем сделать и показать видимость, и есть то, что на самом деле может быть. Дальше Салават пишет. 1 Петра, 5 глава, 14 стих. «Приветствуйте друг друга лобзанием любви». Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. «Приветствуйте друг друга лобзанием святым». Ну, я не, уже сказал, что, в принципе, это не отрицается. Ну, вот деталь такая, лобзанием святым. Не лукавым, не притворным, не лицемерным. А чтобы, если любишь от души, тогда, пожалуйста, и лобзай. Должны быть все от всего сердца, да. Если, ну, я так скажу, там, где есть действительно отношения нормальные, да, то я скажу, что там и обнимут, и поцелуют. Валера пишет: здесь тоже все любят целоваться. Не поцеловался — нет любви. АСД пишет. Да, если подал руку. Ну, я приведу вам пример такой. Я когда был в церкви, тоже иногда, знаете, кто-то так: ой, брат Александр, я о тебе думаю, я молюсь, там, знаете, придет, руку подаст, еще обнимет. Ну, что я хочу сказать при этом, в перерывах между вот этими обниманиями и сильным выражением любви ко мне, да, этот же человек всю церковь настраивал против меня. А как встретиться? Я честно хочу сказать, мне вот в тот момент обнимать, когда меня, ну, так будем говорить, дурили, да? Ну, я это видел и знал, но вот это лицемерие. В глаза любовь, за глаза ненависть, да? И если бы я даже вот обнимался, там, целовался... Ну, я не знаю, на какой-то момент для них, может быть, это был бы какой-то сигнал, что я вроде бы как будто бы ближе к церкви стал, да? С другой стороны, они бы, может быть, поняли, что я такой простачок, что мне можно какую-нибудь постановочку про любовь сделать, да, и я, как говорится, клюну на это. Я давал понять, я говорю: давайте так, не делать пакости, и будем тогда и приветствоваться, и обниматься. Если не делается вот так, как надо, да, я говорю: к чему эти поцелуи? Я просто не хочу лицемерить, мне это не нравится. Не потому, что я не люблю, а потому, что, я говорю, должно соответствовать внутреннее и внешнее. Обнимаешь, целуешь, интересуешься здоровьем, значит, любишь. А если любишь, не делай пакости. Николай Сашкаралы пишет: с одной стороны, этикет полезен, приучает, воспитывает плоть к порядку, сразу в сердце не получится. Я согласен, сначала мы детей так же и воспитываем. Вот скажи спасибо, а еще чувства благодарности нету. Дали покушать там или принеси гостинчик какой-то, спасибо скажи. А он не чувствует, что надо сказать спасибо. Он говорит: скажи спасибо, он не поворачивается, спасибо, и побежал. Ну, я говорю, с этого начинается, как говорится, и любовь со временем, с этого начинается и порядочность. Так что я тоже согласен, что этикет, хотя бы как форма, когда нету сути, она тоже необходима, а потихонечку, будем говорить, вот эта форма, как детоводитель ко Христу будет. Галя пишет еще из Дегтярска. Человек, стоящий за кафедрой, проповедующий, какими качествами должен обладать, если это не пастор, а член церкви? Галя, может быть, давайте так, ну так, какими качествами? В принципе, ну коротенько, если сказать, то я так хочу сказать. Если я отъявленный преступник, если я мошенник, если я обманщик, вообще за кафедру нельзя выходить. В принципе, выходим, зачем мы за кафедру? Чтобы, ну, сказать какое-то свидетельство, чтобы поделиться какими-то духовными мыслями, назиданиями, да? Галя, да и все, кто меня слышит, вы обращали внимание на такие детали, что если человек прославился, в кавычках я имею в виду, чем-то негативным, и выходит за кафедру, как воспринимаются слова этого человека? Типа, о, начинает, ой, сами, наверное, слышали, может быть, сами и произносили еще, да? Ой, чапка корова мычала, твоя обмолчала. Так вот, я хочу сказать. Я считаю, что согласно Писанию, если мы выходим кому-то свидетельствовать, то наша жизнь должна быть, будем так говорить, в пределах и рамках того, о чем пишет Библия. Кто епископство желает, то доброго желает, но епископ должен быть. Кто, помните, диакона, ихние жены должны быть, и дальше опять по списку идет. То же самое практически из того, что и к епископу относится. Поэтому, если так говорить, любой порок уменьшает, любой порок даже рядового члена церкви, выходящего за кафедру, уменьшает способность слушателей воспринимать проповедуемое слово. И чем больше люди это знают, тем меньше будет влияние слова на сердца слушающих. Поэтому с пороками, причем явными, лучше туда вообще не выходить. По крайней мере, хоть меня не будет оттуда сталкивать и не будет пытаться обо мне судачить. Я думаю, Галя, что я объяснил принцип какой. Что выходим проповедовать, а сила влияния зависит от силы нашего примера. Сами мы соответствуем тому слову, которое проповедуем, или нет. Если не соответствуем, лучше туда не ходить. По крайней мере, будут хотя бы уважать за то, что ну хоть ты и не такой, но зато хоть не умничаешь и не говоришь, как надо жить, тогда, когда сам так не живешь. Так что я считаю так. Ну хорошо, тогда мы на этом уже будем заканчивать сегодняшнее наше общение. Всего вам хорошего. И Божьих вам благословений. Завтрашняя встреча, как всегда, время вы все знаете. До встречи завтра. И Божьих вам благословений. Всего хорошего. С Богом.